Глава шестая.
Что нам нужно сделать?
Пашка, конечно, все прекрасно расслышал, но хотел, чтобы я повторил. И я его понимаю. Даже имея прекрасный слух, я бы тоже очень хотел, чтобы мне это показалось. Нам нужно дать заключение от имени Инквизиции, уничтожать планету или все-таки продолжать зачищать. В данный момент, исходя из слов герцога, он склоняется к уничтожению. Однако именно нам придется вынести окончательный приговор этой планете.
«Ну, дела...»
— протянул Пашка задумчиво. «И как это вообще происходит? Нам нужно высадиться на планету и... что дальше?» Я почесал затылок. «В принципе, нам даже высаживаться не нужно. Мы можем прямо сейчас объявить о своем решении. Крейсера отутюжат планету, погрузив континенты в океаны и сделав ее непригодной для проживания кого-либо или чего-либо. А мы можем лететь по своим делам куда-нибудь».
«Так просто?»
— подала голос молчавшей до этого Несса.
«Да, так просто»,
— кивнул я.
«Слово «уничтожение» принимается единогласным решением трех инквизиторов. Нужно еще одобрение от командующего операцией, но думаю, что с герцогом такой проблемы не возникнет. Он спит и видит, чтобы взорвать эту планету к хаосу и отправиться к другой цели, которая принесет ему хоть что-нибудь, кроме позора поражения и черного пятна в его послужном списке».
«Но мы же не инквизиторы»,
— удивилась девушка.
«Да, это так», — кивнул я. «Но, кажется, это особо никого не волнует. Это просто формальность. Похоже, эта война здесь всех утомила, и другого выхода никто не видит».
«Бардак», — коротко резюмировал Тадаси недовольным голосом.
«Точнее не скажешь», — кивнул я. «Но мы сейчас представители Ордена Войны, и нас больше, чем три. Так что все формальности будут соблюдены».
«А что с разведданными?»
— деловито осведомилась Райли.
«Всю информацию мы получим внизу от командующего наземными силами полковника Кархера».
«Сколько там вообще этих сил?»
— заинтересовалась Ван Дассел. Я смутился. «Да, у меня нет опыта в подобных операциях. Получив указания, я особо и не интересовался, торопясь донести информацию до своей группы. Да, именно своей. Пора с этим уже смириться».
«Я думаю, полковник нам обо всем расскажет лично»,
— буркнул я, подавляя смущение.
«Надеюсь на это».
Моя заминка была правильно истолкована лейтенантом, но она только слегка качнула головой.
«Итак, какие наши действия?»
«Мы спускаемся на планету и...» Я задумался. «А действительно, что дальше? И дальше разберемся по ходу дела».
«Хм, мне нравится такой подход»,
— хмыкнул Пашка, хлопнув меня по плечу. Тадаси только, как всегда, невозмутимо покачал головой. Инесса молча смотрела на меня, и когда я заглянул ей в глаза, отвела взор. Ван Дассел слегка улыбалась, наблюдая за ситуацией. Я глубоко вздохнул.
«Райли, на два слова».
Она кивнула и вышла за мной в коридор. Продолжая улыбаться, она смотрела на меня, ожидая, что я начну разговор. «Райли, я понимаю, что ты опытнее меня, что ты заслуженный офицер спецподразделения, подготовленный боец». Я прервался. Она все так же с улыбкой кивнула. «Однако ты не помогаешь. Более того, я не понимаю твоего настроения и не представляю твоих дальнейших действий». Я снова посмотрел на нее. Улыбка у нее чуть поугасла, но она продолжала внимательно слушать.
«Короче, лейтенант...»
Я вздохнул и решил не растягивать неприятный разговор. «Мне от тебя нужно всего две вещи. Одну я требую ультимативно, вторую — по твоему желанию». Улыбка на красивом лице девушки превратилась из снисходительной в угрожающую. Глаза опасно сузились, но она продолжала молчать.
«Я требую полного подчинения. Эта группа моя. Если ты не согласна, катись к хаосу. Да, я понимаю, что это может стоить тебе жизни, но я не намерен терпеть саботаж в группе. Я скорее сам тебя пристрелю к хаосу».
Улыбка полностью исчезла с лица девушки. Она открыла рот, но в последний момент, кажется, решила сказать что-то другое.
«А второе?»
Я про себя выдохнул. Резкая на эмоции девушка, похоже, приняла правильное решение. Я улыбнулся как можно более дружелюбно.
«А второе, мне нужна твоя помощь, Райли. Я недоучившийся курсант. Мне бы очень пригодился твой опыт и твои советы. Я думаю, мы сработаемся. Но мне нужна твоя добрая воля. Нет, при выполнении первого пункта я приму все как есть. Но ты сильно облегчишь жизнь всем нам, если все-таки примешь мое предложение. Стать моим заместителем».
Райли опять улыбнулась, и улыбка ее была горькой.
«Боевой офицер флотского спецподразделения на побегушках у сопливого курсанта?»
Я напрягся, и во мне стало медленно подниматься знакомое чувство гнева. Однако Райли протянула руку и внезапно погладила меня по щеке.
«Да не заводись. Согласна я, согласна. И на первое, и на второе».
В глазах у нее мелькнули игривые огоньки.
«Я просто не могу устоять перед таким красавцем!»
Она отдернула руку, а я оторопел, пытаясь разобраться, что из этого было шуткой, а что серьезным посылом. Кажется, у Райли был не только большой боевой опыт, она еще умела гасить назревающие конфликты. Лично у меня сейчас злость ушла полностью. Осталось лишь чувство теплоты от мимолетного касания ладони и облегчение от решенного вопроса. «Значит, работаем вместе, и ты выполняешь все мои приказы?» Я все-таки решил окончательно удостовериться, что мы друг друга поняли.
«Сэр? Да, сэр!»
Девушка вытянулась в струнку и отдала воинское приветствие. Я улыбнулся. Смотрелась она очень мило. Я протянул руку. «По рукам!» Она взяла протянутую руку и крепко пожала.
«По рукам!»
«Господа одаренные!» Послышался из-за моей спины мужской голос. Я обернулся. Невысокий жилистый мужчина средних лет в пехотном камуфляже с нашивками капитана с интересом рассматривал нас, уделяя львиное внимание лейтенанту Ван Дассел, и я не мог его за это осуждать. «Капитан Томас Андерсон, командир первого отряда спецназначения 198-го десантного полка. Я и моя группа прикомандированы к вам для сопровождения».
«Зеленка»,
— внезапно скривилась Райли. Лицо капитана удивленно вытянулось, веселое любопытство быстро сошло, и он недоуменно уставился на нашу красавицу. Не убирая брезгливые выражения с лица, Райли слегка повернулась, чтобы капитану была видна нашивка на ее правом плече. Балахоны они сняли, и знаки различия были сейчас открыты любому взгляду. Я про себя вздохнул. Нужно будет спороть все знаки различия, чтобы не задавали дурных вопросов. К примеру, как курсанты стали околитами, и почему лейтенант спецназа подчиняется курсанту? На лице капитана Андерсона возникло похожее брезгливое выражение. «Киска! Ну надо же!» Я недоуменно смотрел на одного, потом на вторую, и, наконец, до меня дошло. Капитан Андерсон принадлежал к силам специального назначения имперской армии, также известным как «Зеленые береты», отборным подразделением имперской армии, предназначенным для ведения партизанской войны и организации специальных операций, контрпартизанских, диверсионных, контртеррористических и так далее. История их возникновения шла еще с земли, где так назывались спецподразделения одной из локальных стран. Даже девиз перекочевал оттуда «De oppresso liber» — «Угнетенных освободить». Он отражал одно из основных заданий специальных сил, с одной стороны выполнениями боевых задач и спецопераций, отличных от войны, включая свержение неугодных империй правительств и усмирение взорвавшихся линий, с другой стороны подготовку и членов освободительных движений, дабы расшатать некоторые особо неугодные режимы изнутри. В числе других задач, решаемых зелеными беретами, были непосредственные ведения боевых действий, специальная разведка, борьба с терроризмом, поисково-спасательные операции, участие в миротворческих и гуманитарных операциях, разминирование, борьба с наркоторговлей. В общем, они выполняли всю грязную работу. И выполняли ее качественно и, по возможности, незаметно. Райли же служила во флотском спецназе, основном тактическом подразделении сил специальных операций ВКС Империи. Также по древней традиции они назывались морскими котиками, хотя многие из них не то что море никогда в жизни не видели, не все умели плавать, но им это уже было не нужно. Котики занимались разведкой, диверсионными операциями или спасением заложников, а также контртеррористической деятельностью. Действующие практически исключительно в космосе, они решали ряд других специфических задач – прикрытие основных десантных сил, корректировка огня, минирование вражеских судов – и, конечно, абордаж и контрабордаж. Их старинный девиз «Единственный легкий день был вчера» также перекочевал со старушки Земли, шагнул в космос, пафосно разносясь над галактикой. И, похоже, эти двое явно не испытывали друг другу теплых чувств. «Что тут происходит?» — недоуменно осведомился я. «Некоторое недопонимание, сложившееся исторически», — недобро усмехнулся капитан, не отрываясь, глядя на лейтенанта.
«Да, я бы сказала, некоторая напряженность, обусловленная дебилами в зеленых беретах, по недоразумению носящими приставку «войска спецназначения».»
Зловеще улыбнулась Ван Дассел, также буравя взглядом берета.
«Это может быть проблемой?»
— уточнил я. «Не думаю», — качал головой Андерсон, постепенно приходя в себя. «Поверхность планеты наша вотчина, так что, кис, пустотникам нужно просто слушаться меня». Он улыбнулся, не удержавшись. «И засунуть свой гонор в задницу».
«Капитан, вы забываетесь. Перед вами инквизитор и одаренный», —
нахмурился я. Андерсон, наконец, оторвался от Райли и посмотрел на меня.
«И что? Отправите меня на передовую за дерзость? Так я там живу».
«Нет», — — покачал я головой. Капитан презрительно скривился и понимающе кивнул. Что еще можно ожидать от сопляка-мажора? Я же приветливо улыбнулся. «Я просто набью вам морду!» Зеленый берет залился смехом. Он был настолько заразителен, что я сам против воли улыбнулся. «Вот это по-нашему, господин одаренный! Я с удовольствием в этом поучаствую! Но сначала давайте выжжем хаос на этой планете. К хаосу! Простите за тавтологию!» Планета Рапсодия была промышленным миром. Молодой мир был изрезан многочисленными горными грядами. Атмосфера здесь была пригодной для дыхания, а под поверхностью находились богатые запасы ценных минералов. Несколько крупных городов планеты фактически были базами шахтеров, местом, где они жили и отдыхали после смен в шахтах, и где сама собой организовалась индустрия развлечений и всевозможные пиявки на теле простого трудового народа. Рапсодия была свободным имперским миром. Так получилось из-за богатых недр и удаленного от центра империи месторасположения. Сначала никто из линий не стал претендовать на отдаленную звездную систему, им хватало миров поближе и побогаче. А потом, когда ресурсный потенциал планеты был раскрыт полностью, уже сама империя не отдала Рапсодию в управление линиям. Два больших континента, северный и южный, а также три малых континента, вместили в себя почти миллиард населения, в принципе, полностью довольного своей жизнью. Более того, империя построила на планете большой производственный комплекс, чтобы не гонять рудовозы по всей галактике, а забирать с планеты уже готовые промышленные товары, ведь сырья на самой планете было предостаточно. Планета процветала под управлением имперского генерал-губернатора, испытывая лишь один дефицит – дефицит нормальной еды. Нет, питательную пасту для рабочих производили тут же, благо для этого была нефть и морские плантации водорослей. Но богатой прослойке промышленников требовалось куда-то потратить свои деньги. Вот так и образовалась основная статья импорта – продукты питания. Первые звоночки возникли еще 15 лет назад. Что-то непонятное творилось в одной из сверхглубоких шахт на Северном континенте, где добывались редкоземельные элементы. Что-то мутное произошло с докладом в метрополию. В итоге шахты были заброшены, а, как выяснилось, гораздо позже уничтожены. И все вернулось на круги своя. Затем на том же Северном континенте по неизвестным причинам был закрыт еще десяток шахт. Это случилось уже порядка 5 лет назад. Генерал-губернатор хранил молчание. Дефицит добычи покрыли другие шахты, и общий поток минералов и конечного продукта с планеты не изменился. А потом стало уже поздно. В один момент весь Северный континент охватила волна безумия. Поднявшиеся из недр планеты войска одержимых, возглавляемые демонами подпространства, перемололи немногочисленные войска планетарной обороны, уничтожили и обратили местных жителей и захватили весь континент. Так что вскоре они перебрались и на Южный континент. Когда 43-я оперативная флотилия, флота его императорского высочества, зависла над планетой, 4 из 6 континентов были захвачены хаосом. Держались 2 небольших континента – Ласковый и Ганза. На Ласковом был резервный планетарный космодром, на котором располагалась основная база сил планетарной обороны Рапсодии, а Ганза просто являлся огромным торчащим из океана горным массивом, захватить который с наскока было практически невозможно. Что немаловажно, на Ласковом не было шахт, а на Ганзе, за счет своей высоты, они не уходили глубоко в землю, а по предположению штаба операции, именно под землей перемещались между континентами многочисленные войска хаоса. Нет, у них были захвачены и переделаны суда, но их не хватало, чтобы перевести достаточные для захвата войска одержимых. Массированный орбитальный удар изначально, казалось, склонил чашу весов в нашу сторону, если бы не одно «но». Промышленная планета за 1000 лет была слишком изрезана подземными тоннелями, чтобы можно было уничтожить все вражеские войска без остатка. Они просто ушли под землю, и когда имперская пехота высадилась на Северный континент, то была тут же сброшена обратно в океан многочисленными тварями, появляющимися буквально из-под земли. Алгоритм был один и тот же. Утюжилась прибрежная полоса с орбиты и с воздуха. Высаживался десант с воздуха и с моря. Нес огромные потери и отступал. Практически полностью было уничтожено 5 пехотных полков. Постоянно пребывавшее подкрепление тут же бросалось в бой, чтобы также бесславно погибнуть, не отбив и пяди земли у врага. И это было странно. При абсолютном преимуществе нашей авиации в воздухе мы проигрывали одно сражение за другим практически безоружным одержимым. Хотя, вспоминая Фаиду, одержимым не нужно было оружие, чтобы противостоять имперской пехоте. Они сами по себе являлись оружием. Сейчас на планете царило временное затишье. Незадолго до нас прибыли транспортники, привезшие 6 свежих полков имперской армии с пометкой от метрополии «Последние силы, выделенные для решения вопроса по рапсодии». Все это вкратце рассказал нам капитан Андерсон, пока мы спускались на планету. Зеленоватые воды океана раскинулись под нами, голубая звезда играла в волнах яркими бликами. Однако при приближении к континенту Ласковый вся иллюзорная идиллия сразу же исчезла. Береговая линия была перепахана техникой, наспех сооруженные береговые укрепления ощерились орудийными установками в сторону океана. Многочисленная военная техника и разбитые вокруг космодрома походные палатки имперской армии показывали, что тут сосредоточен огромный военный потенциал империи. Почему же вся эта грозная машина не смогла перемолоть противника? Вот это нам и придется выяснить. Когда наш челнок сел на выщербленные плиты космодрома, откинулась аппарель, и я вышел на свежий воздух, то мне вместе с пахучим морским бризом в лицо пахнуло предвкушением крови и боли. Как будто кто-то или что-то радостно потянулось, учуяв меня, и задрожало от нетерпения, ожидая нашей встречи.